Студия подкастов «Радио Свобода».
Энциклопедия сегодняшнего дня. Кто любит и кто ненавидит «Нью-Йорк Таймс». Бегство русских сюжетов. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым о самой влиятельной газете Америки, ее несомненных достоинствах, бесспорных промахах и необходимых уроках. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. На днях ведущая газета Соединенных Штатов, далеко не безразличная и остальному миру, отметила свой славный юбилей – 170 лет в строю. Это огромный срок для такого эфемерного образования, как ежедневная газета. Я счастлив, что добрую часть этих лет, около 40, мы провели вместе каждый божий день, и я не могу себе представить утро без свежего выпуска газеты. Таких преданных читателей, конечно, очень много, особенно в метрополии газетной империи в самом Нью-Йорке. Не зря традиционный завтрак в нашем городе – чашка кофе, бублик с лососиной и номер «Нью-Йорк Таймс». Причем главное в этом наборе – его несъедобная часть. Почему? Да потому что нью-йоркцы, с присущей им категоричностью, которую все остальные называют нахальством, считают свою главную газету, завоевавшую 130 пулитцеровских премий, просто-напросто лучшей в мире. По-моему, так она и есть. Перечисляя стати «Нью-Йорк Таймс», стоит начать с ее старомодности. Век таблоидов, газет удобного журнального формата, «Нью-Йорк Таймс» выходит на огромных простынях, из-за чего читать ее, скажем, в метро – мука. «Нью-Йорк Таймс» не гонится ни за конкурентами, ни за прогрессом, ей незачем меняться, ибо ее главное достоинство – стабильность. Читательское доверие – гарантированная достоверность и авторитет. Девиз газеты – мы печатаем все, что подходит для печати. Он обманчиво прост. В этом мы, определяющим, что именно подходит для печати, и хранится капитал газеты. Главное в ней – первая полоса. Новости, попавшие на эту страницу, самые важные в мире. Бескомпромиссная в отношениях с читателем, газета печатает не то, что ему интересно, а то, что считает важным редакторы. Поэтому там, где таблоид попроще напечатает полицейский отчет, в «Нью-Йорк Таймс» может оказаться сообщение об археологическом открытии. Вынося тот или иной материал на первую страницу, редакция в сущности формирует мировое общественное мнение, устанавливает иерархию приоритетов, лепит реальность сегодняшнего дня. О том, что ей это удается, можно судить по книге «Первая страница Нью-Йорк Таймс», которая доказывает, что газета не попадала в просак, выбирая действительно судьбоносные новости. Представляете, если бы такую книгу выпустила «Правда». Пропев гимн авторитетности и объективности «Нью-Йорк Таймс», хочу сказать и о другой ипостаси газеты, той, где, наоборот, царит субъективность. В разделе редакционных комментариев, колонок постоянных обозревателей, писем читателей и прочих случайных статей газета устраивает интеллектуальный форум страны. Это банк идей, где дают советы мэрам и президентам, Сенату и Конгрессу, Белому дому и Кремлю, Багдаду и Пекину, и к этим советам действительно прислушиваются во всех столицах мира. Как любая газета, «Нью-Йорк Таймс» живет всего один день, но она одна из очень немногих, способна этот день изменить. Соломон, вы такой же старожил, как и я. Как складывались ваши отношения с «Нью-Йорк Таймс»?
Мне повезло, потому что почти сразу же по приезде в Нью-Йорк я познакомился, а потом подружился с Гаррисоном Солсбери, автором знаменитой книги «900 дней о блокаде Ленинграда». Это, между прочим, первая была откровенная неподцензурная книга о ленинградской блокаде. Она этим и вошла в историю. Она была здесь бестселлером в Америке. Он был одно время ответственным редактором «Нью-Йорк Таймс». И он придумал в 1970 году очень важную колонку авторских мнений, так называемый ОПЭД. Сейчас это называется «Opinions», «Мнение». «Нью-Йорк Таймс» изменилось название. Благодаря этой дружбе с Солсбери, который уже к тому моменту, когда я приехал в «Таймс», не работал, но, конечно же, как отец-основатель ОПЭД и вообще большая фигура, пользовался колоссальным уважением, в «Нью-Йорк Таймс» именно в этом отделе, в отделе мнений, ко мне отнеслись с большой симпатией, и я напечатал, наверное, дюжину колонок в «Нью-Йорк Таймс» на самые разнообразные темы.
Вы знаете, я не могу вас не перебить, потому что я тоже знаком с Гаррисом Солсбери, но не в Нью-Йорке, а в Москве. Мы вместе жили в гостинице «Украина» и каждое утро завтракали. Завтрак были яйца всмятку, но не было чайных ложечек. И мы с Гаррисом Солсбери наперегонки бежали на кухню за этими самыми ложечками. Он был такой седой гривой джентльмен, и он был похож на британского льва. И он был совершенно замечательный журналист, потому что он уже очень немолодым человеком был тогда, но это было самое начале перестройки, это было очень горячее время для журналиста, и он все понимал и всюду лез, потому что ему это было страшно интересно.
Он необычайно был энергичный человек, очень-очень классический американский репортер, который всюду успевает, все понимает, все может отыскать, со всеми нужными людьми поговорить. И, конечно, большой знаток Советского Союза и, добавлю в скобках, и Китая. Вот это были две его такие основные специальности. Так вот, благодаря протекции Солсбери я писал о невозвращенцах New York Times, о Ростроповиче, о Кондрашине, о фигурах культуры русской, а Евтушенко, от Евтушенко до Стравинского, или наоборот, от Стравинского до Евтушенко. И даже однажды о погоде. Может быть, вы помните, был какой-то колоссальный снежный занос в Нью-Йорке, когда все улицы замело, все. И вдруг мне звонят из Нью-Йорк Таймс. Вы из России, вы, наверное, знаете что-то по такой погоде. Расскажите нам, что и как. И я прям по телефону надиктовал им на своем тогдашнем английском, они, конечно, это все привели в порядок, что такое погода и как мы говорим с соседями, только можно говорить о погоде, на самом деле, как вы знаете, в Нью-Йоркском лифте и так далее, и так далее. Так что был у меня очень приятный опыт. Ну и, конечно же, для меня огромное значение сыграло New York Times Book Review, книжное приложение к New York Times. На первой странице появилась рецензия на опубликованные мною здесь мемуары Шостаковича, и эта книга вошла в их список бестселлеров. Но что для меня еще более важно, была такая рубрика «Editor's Choice» – «Выбор редакторов». И несколько моих книг в этой очень почетной рубрике появлялись рекомендациями для прочтения. Я очень этим горжусь. А как у вас складывались отношения, Саша, с
«Нью-Йорк»? Я не могу похвастаться, как вы, что я автор «Нью-Йорк Таймс», но я читатель «Нью-Йорк Таймс» с очень давней истории. Больше 40 лет я каждый день читаю «Нью-Йорк Таймс», и я помню, как это началось. Когда я приехал в Америку, то я, изучая и открывая Америку, в каждом, без исключения, городе или городке или поселке, где я бывал, я покупал местную газету, чтобы понять, как устроен этот мир. Таким образом, у меня скопилась огромная коллекция прессы американской. И я выяснил, что есть, конечно, замечательные газеты в других городах. В Бостоне, Бостон Глобал, Сан-Франциско Кроникл или Лос-Анджелес Таймс. Все это большие, уважаемые газеты. Вашингтон Пост, конечно, столичная. Но ничто не сравнится с Нью-Йорк Таймс, потому что она вещает городу и миру, как Новый Рим, когда все, что важно Риму, важно всей Римской империи. Именно поэтому мы назвали сегодняшнюю передачу «Империя Нью-Йорк Таймс». Давайте попробуем сформулировать, что нам дает эта газета такого, что не могут заменить другие средства массовой информации.
Вы знаете, Саша, кто-то сказал из знающих людей, по-моему, из сотрудников даже Times или владельцев, что человек, который говорит, что он каждый день прочитывает New York Times от корки до корки, это самый большой врун на свете.
Это уж точно, прочитать ее невозможно.
Потому что каждый выпуск – это такая целая энциклопедия жизни Нью-Йорка и американской жизни, и всемирное обозрение туда входит.
Вы знаете, для меня «Нью-Йорк Таймс», как и для вас, энциклопедия сегодняшнего дня. Это главное ее качество. Это, я знаю, что все, что важно в мире, будет в этой газете сегодня. И поэтому для меня каждый день начинается с газеты. Если он не начинается с этой газеты, то я чувствую, что я отключен от большого мира. Раньше, когда я много путешествовал и жил без газеты еще до интернетские времена, то мне казалось, что меня выключили из мира. Я тороплюсь вернуться домой, чтобы сунуть вилку в розетку. И вот когда я включаюсь в эту розетку, то я чувствую себя внутри большого и умного мира. И мне его всегда не хватает без «Нью-Йорк Таймс». Но эта газета не только политика, даже первая полоса не только политика. Чем же еще богата газета?
Как я и сказал, отделом культуры. «Нью-Йорк Таймс» состоит принципиально из трех разделов: новости, мнения и развлечения. Для меня главное новости, частично в развлечениях отдел культуры, частично в мнениях, суждения моих любимых и также нелюбимых колумнистов.
Далеко не всегда то, что кажется нам с вами важным, является важным для других. Ну, например, знаете, что одна из самых популярных рубрик газеты всегда и сейчас особенно, потому что после карантина очень много появилось событий именно в этой рубрике. Это так называемая «Modern Love».
«Современная любовь». Это история людей, которые женятся. И поскольку свадьбы были отложены из-за карантина, сейчас очень много таких историй. И вот эта Modern Love секция, «Современная любовь», она издается отдельными книгами. Это рассказы о том, как люди нашли свои половинки, как это случилось, как произошла их любовь, или как она держится, эта любовь. Это один из самых популярных разделов газеты. Почему он переводится на отдельные иностранные языки. Например, в Китае это самая популярная часть «Нью-Йорк Таймс». И издается отдельными книгами. Другая такая же часть не газеты, которую я очень редко пользуюсь, но которая имеет своих огромных поклонников, это кроссворды. Нью-йоркские кроссворды знамениты на весь мир. Все люди, которые изучают английский язык, учат в том числе и кроссворды. Я знаю, что Ира Бахчинян, вдова нашего друга Вагрича Бахчиняна, всегда разгадывает эти кроссворды и страшно гордится тем, как она ловко это делает. Рецепты. Каждую среду в «Нью-Йорк Таймс» выходит кулинарная секция, и там есть замечательные истории и замечательные рецепты. Я знаю одного из авторов этой секции, Мелисса Кларк, и она отлично пишет о еде. Я, конечно, никогда не пропускаю это. Но вы говорите, что вы не читаете ничего, кроме культуры. Но стоит ли нам заглянуть в какой-нибудь другой раздел, как мы обнаруживаем, что там тоже есть что-то интересное. Например, футбол. Я, к сожалению, американским спортом не увлекаюсь. Но футбол настоящий, европейский, очень люблю. И каждый раз, когда происходят чемпионаты Европы или чемпионаты мира, меня поражает, с каким замечательным мастерством спортивные журналисты «Нью-Йорк Таймс» пишут о том, что, в общем-то, чуждо Америки. Она так не научилась, как толком смотреть футбол. Играть уже умеет, а смотреть все еще нет. Или, например, автомобили. Это тоже отдельная секция, которая рассказывает про машины. И поскольку я все-таки в Америке уже 8-ю машину вожу, то мне это так или иначе интересно. И вот эти пухлые разные другие разделы газеты превращают ее в энциклопедию. И это совершенно не имеет никакого отношения к политике. Это имеет отношение к стилю. И вот стиль «Нью-Йорк Таймс» очень специфичен. В чем, по-вашему, специфика авторского письма газеты?
Для меня главное достоинство этой газеты – это профессионализм ее авторов, журналистов. Я могу с ответственностью сказать, я сейчас сталкиваюсь с довольно широким спектром американской прессы и могу с ответственностью сказать, что более профессиональных авторов, чем «Нью-Йорк Таймс», ни одна другая газета Соединенных Штатов не имеет. Думаю, наверное, что так это верно и по отношению ко всему прочему миру.
Авторы «Нью-Йорк Таймс» никогда не дают заголовки к своим материалам. Это вполне понятно, потому что только редактор видит всю полосу в целом и может судить, какие заголовки нужны. Из этого заголовка мы можем сделать выводы, о чем рассказывает материал. Это не так просто, как кажется. Я помню, я однажды открыл в России газеты и хотел знать, какая будет погода. О погоде был заголовок такой: «Весна приходит на бульвары». Я хотел знать, будет дождь или не будет дождь. Но «Нью-Йорк Таймс» все заголовки, хотя они тоже не лишены какой-то хитрости, но они всегда очень конкретны, как и текст. Текст обязательно в первом предложении мы узнаем самое важное. Но при этом у «Нью-Йорк Таймс» есть собственный стиль. И это крайне сдержанный, крайне незаметный, но все-таки присутствующий юмор. Я бы сказал, ирония, understatement. Вот то, что так любил Бродский, называл цвета воды. Вот эта вот нейтральность, но все-таки где-то скрывается мастерство и юмор, это есть у всех авторов «Нью-Йорк Таймс». Иногда бывают настолько удачные выражения, что я их выписываю и показываю друзьям. Говорю, вот как надо писать, посмотрите, это же ежедневная газета, она живет один день. И, конечно, словарь. Для того, чтобы читать «Нью-Йорк Таймс», нужно быть образованным человеком. Это переводит нас к другому вопросу. Кто такие читатели «Нью-Йорк Таймс»? Что характерно для них?
Сейчас, когда я читаю «Нью-Йорк Таймс» в электронной версии, я лучше понимаю, кто именно составляет читательский костяк «Нью-Йорк Таймс». Потому что в электронной версии публикуются теперь сотни писем читательских, которые являются комментариями к опубликованным «Таймс» статьям и мнениям. Главный костяк читателей «Нью-Йорк Таймс» – это богатые молодые люди с либеральными взглядами. Эта политика «Нью-Йорк Таймс», на эту аудиторию направленная, она оказалась чрезвычайно успешной, потому что количество таких подписчиков с каждым годом все возрастает, возрастает и возрастает. И «Таймс», которая была одно время на грани банкротства, и потребовались какие-то новые вливания со стороны финансовой, сейчас это опять высокодоходное предприятие.
Знаете, Соломон, интересно, как раз недавно «Нью-Йорк Таймс» была статья о том, что именно так выглядят сегодня избиратели. Избиратели демократической партии – это как раз и есть читатели «Нью-Йорк Таймс». И речь шла о том, что классовая система в Америке и классы, и расы заменила один фактор – образование. Люди с университетским образованием и без него. И люди с высшим образованием составляют уже очень большую долю жителей Америки. Именно они привели Байдена президентской власти, потому что люди без образования голосовали в основном за Трампа, а люди с образованием за Байдена. И «Нью-Йорк Таймс» как раз отражает переломный момент. Но при этом «Нью-Йорк Таймс» теряет своих читателей точно так же, как демократическая партия теряет своих сторонников среди рабочих классов, которых становится все меньше и меньше в Америке, и среди расовых меньшинств, что особенно интересно. И афроамериканцы, и латинос все больше голосуют за республиканскую партию, в том числе за Трампа. И вот это вот разделение на образованных и необразованных, оно очень заметно в «Нью-Йорк Таймс», и отсюда либеральный уклон «Нью-Йорк Таймс», потому что она воспитывает и, с другой стороны, удовлетворяет запросы своих либеральных читателей.
Вы слушаете подкаст Александра Гиннесса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем об империи «Нью-Йорк Таймс» в связи со 170-летием газеты. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Последние годы «Нью-Йорк Таймс» пережила несколько кризисов. Сперва это был финансовый удар, когда Великая рецессия чуть не разорила газету, заставив ее избавиться от всего необязательного, закрыли всякие приложения газеты. А потом в годы правления Трампа кризис доверия произошел, когда президент и его сторонники прямо назвали журналистов врагами народа. У меня немало друзей, знакомых, приятелей, которые говорили, что как ты можешь ссылаться на «Нью-Йорк Таймс», когда Трамп сказал, что это враги народа, они все врут. Как газета перенесла эти удары?
Сейчас «Нью-Йорк Таймс», она в авангарде, я бы сказал, новой линии в области и политики, и культуры. Эта линия направлена на утверждение расового равноправия, на защиту прав сексуальных меньшинств и все прочее в этом роде. Должен я вам сказать, Саша, что я эту линию, в отличие от многих моих знакомых, полностью поддерживаю. Но в области культуры «Нью-Йорк Таймс» все-таки иногда перебарщивает. Желая быть суперпередовой и актуальной, она бывает перехваливает авторов того незаслуживающих. Так вот, скажем, новые композиции в области так называемой академической музыки. Частенько эти опусы, которые расхваливаются в «Нью-Йорк Таймс», и которые принадлежат женщинам или представителям разного рода меньшинств.
Речь идет о том, что многие считают, «Нью-Йорк Таймс» сдвинулась очень сильно влево, особенно в эпоху Трампа, и стала газетой обойденных меньшинств, включая женщин, что, конечно, уже совсем странно считать женщин обойденными меньшинствами. И вообще-то я с вами согласен. Особенно в области культуры, когда мы видим, что достаточно обладать правильной расой или правильным полом, или правильным сексуальным меньшинством, чтобы завоевать внимание культурного отдела «Нью-Йорк Таймс». И это, конечно, раздражает, потому что не надо ничего пичкать. Это мне напоминает советские времена, когда важным было рабоче-крестьянское происхождение. Все это, конечно, чушь, потому что я-то верю в искусство автономное, которое обладает качествами внутри себя, вне зависимости от автора. И только расовый дальтонизм и любой другой дальтонизм позволяет вырастить нормальные критерии. «Нью-Йорк Таймс» последние годы заметно страдала от отсутствия этого самого дальтонизма. Но я бы сказал, что сейчас потихонечку ситуация выправляется, потому что газета ищет баланса. И это, я думаю, инстинктивное требование к балансу. Ну, например, газета, которая критиковала 4 года Трампа, теперь начинает критиковать Байдена. И правильно делает, потому что газета должна критиковать президента. Для того она и существует, чтобы быть намордником демократии. Это создает нормальную ситуацию в мире прессы. Но даже самые преданные читатели «Нью-Йорк Таймс» последние годы нашли, чем обвинить газету. Насколько заслужены эти упреки?
Разнообразие мнений всегда существовало и существует. Я смотрю на то, как складываются отношения «Нью-Йорк Таймс» со своей аудиторией. «Таймс» считает, всегда считала, и это я знаю от ее сотрудников, что ее мнение по вопросам культуры воспитывают аудиторию, что нужны наставления, на такие представления каких-то новых фигур, объяснения. И «Таймс» иногда пропускала очевидные бестселлеры, схватывалась вообще потом полгода спустя и давала на них рецензии. С другой стороны, я, например, помню, когда «Таймс» давала восторженные рецензии на мюзикл «Лолита» по роману Набокова. А спектакль проваливался, через два представления сходил со сцены. Но это совершенно апломба критиков «Таймс» не уменьшала, они все всегда продолжали считать себя правыми.
Я говорю не только о культуре, но и о политике. Вы знаете, в связи с этим левым уклоном, о котором мы с вами говорили, я, например, нашел отдушину. В какой-то момент «Нью-Йорк Таймс» стал настолько либеральной, настолько левой, настолько несбалансированное ее мнение, что я был вынужден подписаться на крайне правый орган National Review. Это главный консервативный орган страны. Когда мои американские друзья увидели у меня на столе National Review, они схватились за голову и сказали, что с тобой случилось. Но мне интересно было узнать и другое мнение. Я хочу стоять на двух ногах, на левой и на правой. Я ни раньше никогда не знаком был с этим органом, потому что они крайне правые, далеки от моих взглядов. Но вдруг выяснилось, что не так уже они и далеки, потому что их представление о мире, в общем-то, довольно близки моим. Ну, например, они считают, что Трамп был чудовищным президентом. Они считают, что большая ложь Трампа, это так называется его утверждение о украденных выборах, это преступление перед американской демократией. Они считают, что путч 6 января, который чуть не захватили Капитолий, вернее, захватили, но, слава богу, ненадолго, это ужасная история, которая заслуживает всякого внимания. И я думаю, господи, так о чем же мы спорим? Вроде бы все у нас то же самое. Но при этом они, конечно, крайне категорически, крайне плохо относятся к «Нью-Йорк Таймс» и критикуют ее за все те левые вывихи, которые я готов критиковать, вроде новой расовой теории, критической теории, которая меня вызывает большие сомнения, и много-много другого. И я почувствовал, как хорошо все-таки жить в стране, где всегда есть разные мнения, и ты можешь выбрать себе спектр, как вы говорите, прессы для того, чтобы составить общее впечатление. Но есть одно «Нью-Йорк Таймс» важное место, которое для нас, пожалуй, интереснее других. Как эволюционировала русская тема на страницах «Нью-Йорк Таймс» за то время, что вы читаете газету?
Я могу одно сказать, что, безусловно, эта тема, особенно в области культуры, сейчас несколько приглушена. Я вспоминаю историю, когда я приехал в Нью-Йорк, это был 1976 год, я сразу купил вышедшую тогда в пейпербаке книжку сотрудника «Таймс» Хитрика Смита, которая называлась «Русские».
Я прекрасно помню, это был бестселлер.
Бестселлер номер один. Там очень много места было уделено советской культуре текущей того времени. Там подробно шла речь о Юрии Любимове, о Высоцком, об Акуджаве, о неизвестном. И я должен сказать, что эти фигуры оставались доминантными в русской культуре на протяжении еще 20 лет, как минимум, после того, а некоторые являются доминантными и сейчас. И сейчас в России помнят и любят, и ценят и Акуджаву, и Высоцкого. Да и о Любимове, я считаю, не забыли. Но может ли такая книга выйти сейчас в Америке? Может ли репортер «Нью-Йорк Таймс» сейчас выпустить такую книгу? Может быть и может, но они этого не делают, потому что интерес к русской культуре, по моему убеждению, серьезно снизился, в том числе и в газете «Нью-Йорк Таймс».
На днях напечатали некролог на Игоря Ойстраха, который умер в возрасте 90 лет. Большой полосный некролог, из которого следуют некоторые интересные вещи. Можно поговорить о том, как «Нью-Йорк Таймс» оценивает советскую и русскую культуру сегодня. Речь идет о том, что Игорь Ойстрах во время Холодной войны был постоянным гостем нью-йоркских музыкантов. Его с восторгом принимали нью-йоркская публика. А почему? Потому что он был посланцем коммунистической державы. Это была мягкая сила. Шла идеологическая борьба. Давайте вспомним, что Холодная война была войной в первую очередь идеологической. Вот есть свободный мир, вот есть коммунистический мир. У одного ценности такие, у другого противоположные. И нужно эти миры, они все время сталкиваются в области идеологии. Какая идеология может быть в наше время у Путина? Это примитивный национализм и воровство, коррупция. Что может принести путинская Россия в Америку? Я не хочу сказать, что коммунизм был лучше. Коммунизм, наверное, был хуже, но он точно вызывал намного меньше интереса, чем сегодня. И все-таки я бы не сказал, что «Нью-Йорк Таймс» полностью игнорирует русскую культуру. Буквально за несколько дней до этого была напечатана большая статья, очень хвалебная, о постановке Херманиса Горбачева в Московском театре. И, может быть, дело еще в том, что русская культура сегодня переживает паузу. И крупных имен, которые вы назвали, сегодня гораздо меньше, чем было раньше. И, может быть, «Нью-Йорк Таймс» отражает объективную картину. Соломон, у меня к вам вопрос как к историку культуры. С чем мы могли бы сравнить «Нью-Йорк Таймс» в русской периодике? Любой, революционной, советской, перестроечной, нынешней.
Сразу скажу вам, Саша, ни с чем. «Нью-Йорк Таймс» – уникальное издание. Сравнить ее абсолютно не с чем. Она сама по себе, и, по-моему, в этом ее основное и главное достоинство.
Я с вами согласен, что «Нью-Йорк Таймс» сравнить не с чем, хотя многие годы мечтал, что кто-нибудь сумел бы создать, объединить все силы русских за рубежом и создать зарубежную русскую «Нью-Йорк Таймс» для эмиграции. Газеты всех русских, всех стран и народов. Но, к сожалению, из этого ничего не вышло, хотя в 80-е годы казалось, что к этому можно найти пути. Но я должен сказать, что есть одна черта у русской прессы, которой нет у «Нью-Йорк Таймс». В русской прессе, в самом случае, дореволюционной русской прессе, печатались самые блестящие имена, которые тогда занимали читателей, ну, скажем, биржевых ведомостей. Меня всегда поражает, что там печатались и Бердяев, Волошин, Эренбург, Блок, Розанов. Все они печатались в русских газетах. И эта периодика была, конечно, на любителя. И прекрасно, что были такие читатели у русских газет в то время. Соломон, что сугубо нью-йоркского в «Нью-Йорк Таймс» и какая музыка может передать это качество?
Что такое «Нью-Йорк Таймс»? Как переводится это заглавие газеты? Это «Нью-Йоркские времена». То есть это голос Нью-Йорка. И вот я подумал, какого композитора можно назвать голосом Нью-Йорка? И решил, что таким композитором, несомненно, является покойный Леонард Бернстайн. Его музыка, особенно в «West Side Story», энергичная, напористая, дерзкая, как и сам Нью-Йорк. И сейчас, что интересно, Бернстайн и его взгляды, которые в 60-е и 70-е годы казались чрезмерно радикальными, они сейчас как раз очень уместны. Они совпадают с нынешней культурной ориентацией «Нью-Йорк Таймс». Поэтому я предлагаю заключить наш сегодняшний разговор о юбилее «Нью-Йорк Таймс» симфоническим фрагментом из «West Side Story» Леонарда Бернстайна. Прислушайтесь к ее беспокойному, типично нью-йоркскому пульсу.
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с Соломоном Волковым, верные читатели «Нью-Йорк Таймс» с 40-летним опытом, обсуждали достижения и промахи любимой газеты за ее 170-летнюю историю. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До скорой встречи в эфире.